Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Отношения Украины с Международным валютным фондом, от которого зависит экономическая стабильность этой страны, в последние недели привлекает все большее влияние отнюдь не только экономистов, но и политиков, и общественности. Совершенно неясно, удастся ли договориться Украине о новой программе поддержки МВФ и насколько влияет на мнение Международного валютного фонда ситуация, которая сложилась вокруг отношений офиса президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, давним партнером действующего президента страны. Обо всем этом мы поговорим в нашей программе. Гости эфира Александр Данилюк, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший министр финансов страны. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И Сергей Фурса, инвестиционный банкир. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей. Ну вот перед тем, как начать разговор, сюжет о сути происходящего.
Переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой программе кредитования приостановлены из-за спора между государством и миллиардером Игорем Коломойским за контроль над Приватбанком. Правительство национализировало этот крупнейший коммерческий банк в конце 2016 года, чтобы избежать масштабного разрушения национальной финансовой системы. На тот момент у Приватбанка было 20 миллионов клиентов, почти половина жителей Украины. До национализации, по данным расследования американской компании Kroll, со счетов банка в результате мошеннических действий исчезли 5,5 миллиардов долларов. На эту сумму власти вынуждены были докапитализировать банк, чтобы не допустить его банкротства после перехода в собственность государства. В апреле 2019-го окружной административный суд Киева удовлетворил иск бывшего совладельца Приватбанка, бизнесмена Игоря Коломойского, к Нацбанку и правительству Украины о незаконности национализации этого финансового учреждения. А 17 октября нынешнего года хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение иска о возвращении акций Приватбанка Коломойскому до апелляции по апрельскому судебному вердикту. Разбирательства по этому делу продолжаются не только в Украине, но и в судах Англии, где Приватбанк обвиняет своих бывших собственников в мошенничестве. Приватбанк был национализирован, когда пост руководителя Нацбанка занимала Валерия Гонтарева. Она уже более года живет и работает в Британии. В конце лета Гонтареву сбила машина в Лондоне. В результате она получила серьезные травмы. А в сентябре неизвестные сожгли дом банкира под Киевом и машину ее невестки в самом Киеве. Гонтарева убеждена, что все это месть Коломойского за национализацию Приватбанка. Олигарх подозрения отвергает, заявляя, что поджоги могли быть выгодны самой Гонтаревой. В Украине ей инкриминируют злоупотребление служебным положением в период работы в Нацбанке. Если Приватбанк снова окажется в руках олигарха или государство компенсирует ему требуемые из-за национализации 2 миллиарда долларов, то Украина, считает заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, лишится поддержки Международного валютного фонда. Это окажет крайне негативное влияние на рынки, инвестиционный климат и в целом на финансовую систему Украины. Кроме того, в НБУ разочарованы позицией президента Владимира Зеленского оставаться в стороне от спора Коломойского с государством. До и после выборов Зеленский неоднократно заявлял, что не будет помогать бизнесмену в возвращении ему контроля над Приватбанком. Однако в последнее время президент уже не так категоричен в этом вопросе. По новой кредитной программе Украина хотела бы получить от Международного валютного фонда почти 4 миллиарда долларов. Вполне очевидно, что в случае возвращения Коломойскому системообразующего банка Украина больше не сможет рассчитывать на финансовую помощь не только МВФ. Отношения с фондом – своеобразный барометр для всех международных финансовых организаций, и разрыв сотрудничества Украины с МВФ, как подчеркивают эксперты, может привести к дальнейшему резкому обесцениванию гривны, повышению цен и росту безработицы в стране.
Действительно ли вот так критически обстоит проблема? Потому что ранее всегда была ситуация, когда Международный валютный фонд выдвигал Украине достаточно четкие макроэкономические условия. Если Украина соответствовала этим условиям, принимала какие-то изменения в законодательстве, демонстрировала стабильность собственных бюджетных решений, это вы как министр финансов хорошо помните, туда помощь выделялась. Не демонстрировала, ну, не выделялась, откладывалась. Сейчас такое ощущение, что разговор идет о проблеме, которой нет непосредственно в бюджете страны.
Ну, как же, проблема существует. Мы взаимодействуем с МВФ достаточно долгое время. Наверное, еще ни одна программа с МВФ она успешно не заканчивалась. Всегда были актуальными несколько вопросов. Да, действительно, МВФ фокусируется больше на вопросах там, финансовой стабильности, но очевидно, что деньги, которые выделяются таким крупным кредиторам, параллельно очень важно понимать, а как вообще государство расходует свои финансы. И когда на протяжении многих лет из крупнейших банков страны выводились деньги, то есть просто напрямую воровались деньги, если посмотреть на это с точки зрения внешнего кредитора, зачем помогать стране, которая ничего не делает, а иногда часто даже способствует тому, что ее граждане выводят деньги из Украины? Зачем тогда помощь нужна? Тогда, в принципе, никаких денег не хватит, если этот процесс будет продолжаться. В 2015 году, когда Национальный банк под новым руководством начал серьезно смотреть на эту проблему и выводить те банки, которые были неплатежеспособными, то есть не боясь ничего, не боясь там ни давления улицы, олигархов, денег, черного пиара, они принимали решение о выведении этих банков с рынков, очищая банковскую систему. Этот процесс, естественно, поддерживался Международным фондом, в этом есть определенная логика. И часть этого процесса был также решение ситуации с Приватбанком, который в соответствии с анализом Национального банка был неплатежеспособным. На тот момент было, в конце 2016 года было принято решение о его национализации. Это был министром финансов. Банк был национализирован. Государство стало собственником Приватбанка. При этом государство влило в банк, в капитал, 5,5 миллиардов долларов средств наших налогоплательщиков. Очевидно, что после этого перевернуть страницу и сказать, ага, проблема решена, мы идем дальше, невозможно. Потому что если кто-то привел к таким убыткам, прямым убыткам государства, эти убытки должны быть либо компенсированы, либо те, кто довели банк до такого состояния, должны понести ответственность. Поэтому сейчас МВФ просто, вот, начиная новую программу, совершенно не готовы закрывать глаза на то, что эти 5,5 миллиарда были просто прощены, могут быть просто прощены. Потому что это создает очень неправильный прецедент, и априори это просто неправильно. Да? Это неправильно и создает очень большие риски в будущем. Грубо говоря, вместо того, чтобы акционеры эти деньги вернули, сейчас мы опять будем обращаться к МВФ, чтобы они нам предоставили дополнительное финансирование. Поэтому МВФ на это глаза никогда не закроет. Для них это принципиальный вопрос. Как я думаю, это принципиальный вопрос для всех граждан Украины. Потому что это вопрос не только финансовой стабильности, это также еще вопрос влияния олигархов на государственную систему.
Сергей, я хочу понять, откуда вот такие вот очевидные зерна недоверия? Ведь президент Владимир Зеленский никогда не говорил о том, что он хочет возвращать Приватбанк Игорю Коломойскому. Более всего, он всегда утверждал, что все должно происходить в рамках существующей правовой системы.
Ну, мы видим, что последние пару месяцев, последние полгода украинские силовики работают на стороне бывших собственников Приватбанка. Мы видим давление на менеджмент Приватбанка. Мы видим неоднозначное заявление самого господина Зеленского, который даже на пресс-конференции вдруг сказал, что позиция Украины не стопроцентная. После этого хорошо, что появилось решение лондонского суда, которое показало, ну что там 105%, да, 140% позиция Украины. Но президент допускал такие оговорки. Мы знаем, что глава офиса президента господин Богдан, который, скорее всего, и формирует мнение Зеленского по этому вопросу. Он же вообще не знал ничего про Приватбанк до того, как стал президентом. И, соответственно, ни тема национализации была ему не близка, другие все темы были не близки. И поэтому сейчас его мнение формирует человек, который явно заангажирован, да, и у которого есть конфликт интересов очевиднейший. Плюс перед выборами мы знаем, что господин Зеленский там раз 10 летал с господином Богданом в разные точки, где жил в то время Коломойский. Это все вызывает вопросы. Плюс мы видим, что на самом деле пока что, кроме темы, которая касается программы МВФ, тут очень важно. Все, что хотел Коломойский, кроме этого, он все получал. Контрольный центр энерго, дешевое электричество именно для своих предприятий. Даже закон о руде, который вызвал сейчас очень много вопросов, повышение ренты на руду, по формуле господина Коломойского, которая не применяется нигде в мире, оказалась частью законопроекта сразу после интервью. Все, что хотел Коломойский, и все, что не противоречило программе МВФ, он все уже получил. А то, что противоречит программе МВФ, а возврат Приватбанка в той или иной форме, или даже компромисс, о котором, кстати, говорила госпожа Страхова, которая является частью администрации президента, или офиса президента, я не знаю, какой он частью, она же сама вышла в эфир сразу после выборов и сказала, давайте вообще договоримся посередине. Да? Где-то 2 миллиарда туда, 2 миллиарда сюда, и все нормально. Она человек, который тоже формирует повестку, банковскую повестку у Зеленского. И мы видим, что слишком много оттуда новостей. И когда миссия МВФ приехала. Во-первых, они это уже видели. Во-вторых, случился абсолютно кошмарный случай с домом Гонтаревой. Да? И это сделало еще реакцию эмоциональной к тому же. И понятно, что МВФ не может сдать назад. Не только потому, что то, что Александр сказал. Тут еще вопрос о справедливости. И Б, МВФ работает не только с Украиной. Надо же понимать. В мире там 20-30 или стран из галерки, знаете, двоечников, с которыми вынужден работать МВФ. И если он попадет на попятную в Украине, ну вот так нагло пойдет на попятную, да, то завтра придет Греция, послезавтра придет какой-нибудь Занзибар и скажет, давайте откатывать назад. Вы Украине простили? Поэтому для них это и есть ключевое, потому что они не могут откатать назад часть программы.
Прецедент.
Прецедент. Очень важный, который не позволит им работать нормально дальше.
А что еще важнее, прецедент или вот экономический крах такой большой страны, который может наступить в случае отказа от помощи?
Я бы так вопрос не ставил.
Что такое Украина в рамках мировой экономики? Сколько там? Меньше 0,5%, да, наверное, наш вклад?
Наверное, да.
Это ничто по сравнению с величиной Вселенной, условно говоря. Поэтому, когда вы пытаетесь предупредить кризис во всех точках мира, то вопрос Украины – это не вопрос первостепенной важности.
А то, что вы сейчас так намекнули по поводу там краха страны, действительно, поддержка МВФ, она сейчас в данный момент является критически важной. Потому что, да, действительно, сейчас финансовая ситуация, ее невозможно сравнить там, с 2015 годом. Мы гораздо там, сильнее, стабильнее по всем показателям. Но и ожидания же другие, в том числе сформированы о том, что экономика будет расти, о том, что там социальные стандарты будут подниматься. Для этого должны быть какие-то основания. Должны привлекаться инвестиции, должны там, продолжаться реформы. А так получилось, что у нас МВФ является, во-первых, гарантором привлечения инвестиций, что все инвесторы смотрят именно на МВФ. И второе, на самом деле, МВФ является еще также и гарантором проведения реформ, а также невозможности отката по некоторым направлениям. Я твердо убежден, не будь МВФ в Украине сейчас, мы были бы и в совсем другой ситуации сейчас с Приватбанком. Многие бы независимые суды сейчас, ну, я так называю.
Договорилась бы предыдущая администрация с Приватбанком, давайте уточним.
Вы знаете, даже не будем сейчас говорить про какие-то администрации, да, то есть, поверьте мне, предыдущая администрация тоже имела очень странные отношения, на самом деле, к Приватбанку, то есть, это определенный феномен, да, это есть феномен, когда нету черного и белого, каждый пытался заигрывать, получить себе какие-то преференции от сложной ситуации. Но в данный момент, вот, не будь МВФ, я думаю, что кризис Приватбанка будет только усугубляться. Сейчас было бы несколько решений судов, которые продвинули бы точно этот процесс вне в интересах государства.
Я думаю, что типичный пример, тут, извините, я быстро скажу, это медицинская реформа. Вот она не была частью программы МВФ. Вот так вот после того, как сменилась власть и ушла министр, которая продвигала эту реформу, реформа начинает откатываться назад. Просто потому, что не было стимула сдерживающего. Вот МВФ – это человек с палкой. А ну, ша назад, да, только вперед. Вот это наш заградотряд в позитивном смысле этого слова.
Это программа «Дороги к свободе», который вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Программу ведет Виталий Портников, и гости нашего эфира сегодня бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и инвестиционный банкир Сергей Фурца. Мы обсуждаем последствия отношений Украины с Международным валютным фондом на фоне взаимоотношений действующего президента Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. В принципе, вы представляете себе ситуацию реально, когда действительно сотрудничество МВФ будет нарушено? Или это все пока такие еще маневры?
Я думаю, что когда реально будет на весах финансовая стабильность в стране, либо какие-то отношения с каким-либо из олигархов, даже с господином Коломойским, ну, очевидно, выбор будет сделан в пользу финансовой стабильности, а значит, взаимодействие с МВФ. Я понимаю также, что власть, и Владимир Зеленский, и сила политическая «Слуга народа» пришли на определенных ожиданиях, на обещаниях развития страны, экономического роста, борьбы с олигархами. И здесь нет другого пути, кроме как просто показывать результаты. А эти как вещи несовместимы, если МВФ не будет в стране из-за того, что мы не, грубо говоря, решили сохранить хорошие отношения с кем-то.
Вот представим себе сцену, когда Коломойский приходит на встречу с Зеленским и говорит ему, что Володя, нужно решить вопрос Привата. А тот ему говорит: Игорь Валерьевич, если вопрос Привата будет решен даже вами без нас, мы останемся без денег и без бюджета в стране. И Игорь Валерьевич ему говорит: Володя, деньги тебе дадут в Москве. Может такое быть? Дадут деньги в Москве?
В Москве с удовольствием дадут деньги. Но я боюсь, что если мы попробуем взять деньги в Москве, то завтра на улицах будет гораздо больше людей, чем было 14 октября. Россия всегда давала деньги, чтобы мы не делали реформы. МВФ всегда давал деньги за то, что мы делали.
То есть, конечно, акция «Нет капитуляции» будет расширена. Да?
Ну, конечно,
да.
Ну, потому что сейчас, к счастью, это невозможно. И это, на самом деле, и определяет тот плюс от евроатлантического выбора Украины, то, что мы обречены делать реформы. А в результате того, что слишком много людей погибло, слишком много людей имеет незаживающую рану в результате войны, любые договоренности. Вы видели даже формулу Штайнмайера, которая на самом деле идет как часть и возможная капитуляция. Какую реакцию общество это вызвало? Поэтому если вы хотите договориться настолько с Москвой, чтобы брать у них деньги, это вызовет гораздо большую реакцию. Хотя да, для Коломойского это прекрасный вариант. И мы слышали уже его разговоры про дефолт, что это не так страшно и так далее. Для него да. Но, к счастью, и Александр в том числе, судя по всему, был одним из тех людей, которые на этапе предвыборной кампании еще смогли донести Зеленскому, что МВФ это критически важно для Украины. Это очень важно, потому что компетенции у Зеленского не было, но сейчас, судя по всему, он это понимает. И я надеюсь, что сохранится с ним, да, это понимание того, что у него нет выбора.
А, кстати, вы обсуждали с Зеленским вопрос дефолта, когда говорит Коломойский, что это не так страшно? Может, действительно не так страшно?
Ну, однозначно. Я обсуждал все темы, связанные с экономикой, международной политикой, вопрос независимости Национального банка, почему это важно, почему важно взаимодействие с МВФ, почему важно взаимодействие там, с нашими ключевыми западными партнерами. И я уверен, что сейчас, вот, если бы этот разговор даже и состоялся, вне зависимости от того, дала бы Россия деньги, не дала бы Россия деньги, я думаю, что позиция Владимира Зеленского была бы просто о том, что он за то, чтобы Украина развивалась сама. И поддержка тут, и это мнение там, Игоря Валерьевича, мне кажется, будет иметь самое последнее значение. Я почему-то, вот мне почему-то хочется в это верить, потому что ситуация очень быстро меняется. И мне кажется, сейчас возникает прозрение во многих головах, которые до сих пор еще не понимали, что происходит в стране, что очень много у нас было таких вот ложных путей определенных. Да? И сейчас нету другого пути, как сфокусироваться на реформах, на взаимодействии с МВФ, а на защите национальных интересов.
Скажите, Сергей, объясните мне, как эксперт, почему вся украинская политика сводится к одному и тому же правилу? Общество хочет избавиться от олигархического влияния, приходит к избирательным урнам или на Майданы, а олигархическое влияние после этого как бы возрастает в результате всех этих усилий.
Ну, смотрите, что движет обществом, когда оно приходит голосовать? Картинка из телевизора. Кто владеет телеканалами? Абсолютно. Олигархи. Абсолютно. В итоге это стокгольмский синдром, на самом деле, потому что вот сейчас же многие украинцы не любят МВФ и говорят словами олигархов. Почему? Потому что МВФ – это проблема для олигархов, прежде всего.
Это в сериале «Слуга народа» был МВФ самый негативный вот. Герой, негативнее, чем все остальные.
Как типичный
да?
пример, да, потому что это стокгольмский синдром. Олигархи, надо отдать им должное, достаточно умело манипулируют общественным мнением. И так или иначе загоняют это мнение в ту сторону, которая им интересна. Так происходило постоянно, потому что люди верят телевизору, как ни крути. А телевизор всегда говорит то, что выгодно собственнику телеканала, тоже как ни крути, к сожалению. Да, к сожалению, общественное телевидение в Украине не так развито. И в итоге мы упираемся в ту картинку, когда люди, считая, что олигархи главное зло, поступают так, как хотят олигархи. Это уже не раз происходило. И относятся к реформам, главное, так, как хотят олигархи. Люди не любят Гонтареву. Гонтарева сделала...
Это бывший глава Нацбанка.
Да, больше, чем многие другие на пути деолигархизации. Но люди ее не любят. Почему? Потому что телевизор рассказал, что Гонтарева плохая. Люди не любят Супрун, хотя она сделала очень много и по очищению, и по борьбе с коррупцией. Почему? Потому что по телевизору сказали, что она плохая. Кто говорит по телевизору? Олигархи. Люди почему-то не проводят вот эту... У них не хватает критического мышления, честно будем, да, для того, чтобы провести связь. Почему по этому телеканалу говорят, что этот человек плохой? Может быть, потому что собственник телеканала считает его плохим, он плохой для него. Все то же самое, как земельная реформа. Люди не любят земельную реформу, потому что по телевизору об этом рассказывают. Хотя земельная реформа невыгодна собственникам телеканалов, а не людям. И так вот в очень многих вещах. К сожалению, пока нет института общественного телевидения, пока олигархи контролируют телеканалы и вещают то, что они хотят, люди будут делать то, что подсознательно, да, не потому что они любят. Это стокгольмский синдром.
А вот это как не вопрос национальной безопасности, однозначно. Когда 4 человека владеют всем телевизионным однозначно. Пространством в стране. Тут дело даже не в президентских выборах.
Смотрите, однозначно это вопрос национальной безопасности. Кстати, вот еще важный момент, даже во время предвыборной кампании я всегда вот делал акцент, публично выступал, что одна из самых главных реформ – это как раз вот устранение влияния олигархов на телеканалы, да, то есть на медиа. Очевидно, даже если посмотреть, как эти выборы прошли, очевидно, что какой-то там, какие-то люди даже знанием, пониманием, что они делают, они не могли даже близко приблизиться к власти, не имея отношения с олигархами. Они либо должны быть до этого были раскручены на 100%, как, в принципе, был и Владимир Зеленский, как был и Вакарчук, на самом деле, да, они имели очень большую известность. Если ты имеешь небольшую известность, тебе раскрутиться без помощи медиа невозможно. А медиа контролируется с олигархами. С ними, соответственно, нужно договариваться. Вот такая модель, она ограничивает развитие нашего государства. Потому что получается, что вот на входе ты должен договориться. Это очень плохая ситуация. Так вот, одна из первых реформ должна была быть именно устранение этого влияния. Я проводил, по-моему, 2 совещания в РНБО на эту тему. Мы подчас во время предвыборной кампании обсуждали разные модели. К сожалению, никуда оно не движется, как-то забыли об этом. Хотя это вот то, что будет перепоной, она была перепоной год назад, это будет перепоной и на следующие выборы. Вот такие вещи, вот это одни из самых главных реформ. Как, кстати, реформа и система государственного управления, конституционная реформа. Мы тоже об этом забыли. Вот у нас сейчас тоже строй такой, который вроде бы и не президентская, и не парламентская республика, что все смешано. Вот в конце концов мне тоже кажется, что вот шанс того, что сейчас одна сила владеет, ну не то что владеет, да, то есть имеет большинство в парламенте, Кабмин, сейчас то самое время, когда надо принимать реформы, которые, знаете, да, важны там экономические реформы, но реформы, которые определяют будущее нашей страны.
Я вот хотел понять, как в таком недеформированном виде, по большому счету, вопрос реальный. Украина отличается от России. Потому что, знаете, это вот вы говорите о Стокгольмском синдроме, у меня какой-то день сурка в какой-то мере. Потому что я хорошо помню, как там в 94-95 году я задавал вопрос моим российским коллегам, которые говорили, что у нас свобода слова, разные телеканалы говорят разные вещи. Один телеканал принадлежит одному олигарху, другой другому, третий третьему. И я говорил, а что будет, если когда они договорятся между собой и все вместе договорятся с государством? И вот они в 1996 году, между прочим, договорились. И с тех пор имеем ту Российскую Федерацию, которую мы наблюдаем вот последние 23 года. В разных она, конечно, менялась в силу усиления, так сказать, контроля государства над медиа. Но вот этот процесс вот он тогда начинался. Сейчас вы мне рассказываете про ту же самую модель, по сути, которая была в России в середине 90-х годов. Мы знаем, к чему она привела. Почему вы считаете тогда, что это может привести к реформам, а не наоборот, к авторитаризму?
Я вижу риск авторитаризма тоже, потому что у нас есть пример НТВ, да, который вещал, а потом перестал вещать, и на этом все закончилось. Поэтому это риск, и поэтому это сложная реформа, на самом деле. Я не представляю, как ее можно сделать, на самом деле, потому что надо развивать институт общественного телевидения, и чтобы общество, ну, там, условный элемент гражданского общества его контролировали. Не власть, а гражданское общество.
А чтобы люди еще его смотрели. Еще
и чтобы люди... Да. Ну, это качественный продукт должен быть. Вопрос, наверное, тут упирается в пример, который был при создании антикоррупционного коррупционного суда. Когда для того, чтобы создать независимых судей, мы вынуждены привлекать независимых экспертов-международников, для того, чтобы они были тем мерилом адекватности для людей, которых запускали туда, не связанные здесь. Я думаю, так или иначе, это единственный путь, который мы можем сделать общественное телевидение не под контролем олигарху и одновременно не под контролем власти. Но как это сделать, у меня ответа нет на ваш вопрос.
Знаете, очень интересный пример, это канал, у нас каждый канал может быть примером, но просто то, что касалось, если мы уже говорим о теме Приватбанка, то это вот 1+1,
канал,
который владеет, да, Игорь Владимирович Коломойский. Вот столько целенаправленно, да, вот столько грязи было вылито, как на Валерию Гонтареву, так там на других сотрудников Национального банка, на меня, то есть всех тех, которые, в принципе, в какой-то момент вступали, как минимум, в несогласие с владельцем канала. Вот здесь включался такой, как бы его правильно назвать?
Мед.
Мед чего-то такого, какой-то субстанции, да, мед. Я не знаю, соответствует ли это редакционной политике. Который, ну, и ты понимаешь, что, ну, с этим бороться невозможно. Вот это вот, слушайте, представить на самом деле, что вот такая у нас медиа, да, потому что никакой ответственности за то, что вот эти фейковые совершенно подготовленные программы, и есть четкое понимание, что связываться нет смысла, потому что, ну...
Такие программы в России на так называемом новом НТВ выходят в большом количестве.
Возможно,
всегда, да?
Не знаком. Да, да. Не знаком, но у нас тоже каждый использует свой канал в интересах, и не зря Игорь Валерьевич сказал в свое время, он готов избавиться от всех своих активов, но 1+1 он будет делать все возможное, чтобы сохранить свою собственность.
Но МВФ же нельзя просто скомпенсировать по телевизору, и на этом все закончится.
Нет, нельзя, потому что есть реальная жизнь. Тут же, опять же, холодильник против телевизора. И в данном случае, если мы потеряем МВФ, почему? Это же не только то, что мы не будем расти плюс 7%. Мы будем падать, потому что наша макроэкономическая стабильность, она вся базируется на сотрудничестве с МВФ. Мы не сможем рефинансировать наш долг, а это прямой путь к дефолту. И на самом деле, когда говорят, ну, смотрите, вам пришел МВФ, ничего же не случилось, мы же не стали Швейцарией. Главное, что мы не стали Венесуэлой. На входе в 2014 году мы и Венесуэла были примерно одинаково вошли. Вот Венесуэла делала все противоположно тому, что говорил МВФ, но все, что хотят украинское общество. Вот если провести соцопрос, Уго Чавес сделал абсолютно все, что просит украинское общество. В результате инфляция 1,000,000% в год, да, или там 1,000,000,000, да, то там уже не считают. Знаете, падение и глубина, которого трудно оценить. И это там очень богатая страна, имеющая запасы нефти. Украина пошла по другому пути. И вот с этим надо сравнивать, да. И до сих пор у нас этот риск остается на самом деле, потому что инвесторы, с которыми мы встречаемся, что они говорят? Смотрите, ну да, для нас МВФ это важный ориентир. Мы мы очень верим в нынешнюю власть. Они действительно поверили, в том числе благодаря Александру, который представлял это на начальном этапе. Но они говорят, но если мы потеряем МВФ, для нас будет очевидно, кто главный в этой стране. И мы в эту страну денег вкладывать не будем. Более того, мы даже не будем делать в долг. Нельзя взять в долг, нельзя выплатить старый долг. Нельзя выплатить старый долг, до свидания. Да? У вас сразу курс гривны летит, вот куда он долетит. Сейчас предпосылок к этому нет. Гривна стабильна. Да? Гривна там лучшая валюта этого года, по-моему, среди всех валют. Но это все базируется на фундаменте сотрудничества с МВФ. Убирайте фундамент сотрудничества с МВФ. Никакой телевизор не объяснит, что на самом деле у вас все хорошо. Потому что 1+1 – это идеальная машина пропаганды. Идеальная. Они очень профессиональны в этом вопросе. Если курс будет 50, а цена буханки хлеба будет половина вашей зарплаты, 1+1 не спасет. Поэтому вот с реальностью они еще бороться не научились пока что. И поэтому МВФ сейчас для президента важнее, чем 1+1. Хотя, безусловно, 1+1 ему хочется и там, и там. Да, и МВФ сохранить, и чтобы 1+1 его любил. Но на определенном этапе придется выбирать.
Я поблагодарю наших гостей. Я думаю, что мы вместе с ними увидим, какой выбор сделает офис президента Владимира Зеленского и сам президент, когда речь придет вот об этих деньгах, которые должны прийти в украинскую казну. Напомню, что гостями нашей программы сегодня были бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и инвестиционный банкир Сергей Фурсов, с которыми мы обсуждали вопрос сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. На этом я с вами попрощаюсь, уважаемые господа. Это была программа «Дороги к свободе», которую вел для вас Виталий Портников. Эту программу вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «В настоящее время». Всего доброго.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.